Отрывок подготовки к уроку из трудов Рабаши, первый том. Что такое Тора и работа на путях Творца? Когда учит Тору ради изучения Торы, ему надо определиться, с каким намерением он это делает. То есть, выполняет заповеди Творца, как сказано, и трудится в ней день и ночь. Или же учит, чтобы получить свет Торы, поскольку нуждается в свете Торы, чтобы аннулировать свое зло. Как сказали мудрецы, я создал злое начало, я создал Тору, приправу. Получается, что он учит Тору, чтобы получить приправу. Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. И, конечно, человек должен выяснить перед учебой причину, по которой он будет сейчас учить Тору. Ведь каждое действие должно быть ради какой-то цели, которая и является причиной, по которой он выполняет сейчас действие. Это, как сказали мудрецы, молитва без намерения, как тело без души. Поэтому, прежде чем он и идет изучать Тору, он должен подготовить намерение. И так говорится в предисловии к учению десяти сферот следующее. А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца, в Его управление вознаграждением и наказанием. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Даже тот, кто знает сам, что еще не удостоился веры, есть надежда достичь этого при занятии Торой. Ведь если обратить сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы удостоиться веры в Творца, то уже нет заповеди больше, чем это. Более того, нет у него иного совета, кроме этого. Получается, согласно этому, что человек должен постараться приложить большие усилия, прежде чем идет учиться.
Наша материя — это желание получать. Намерение наше только к этому желанию. Наполнить его. Действия внешние, они могут быть получение или отдача, действия. Намерение может быть только одно — получать. В духовном считаются только с намерением. Нет там действий, нет рук, ног, нет ничего. Только намерение. Потому что наш мир — мир воображаемый. Он дан, чтобы запутать нас, или наоборот, для того, чтобы мы точно выяснили из этого нейтрального материального места, что такое истинная отдача. И что это дает, когда мы стараемся в нашем мире действовать в отдаче, отдавать, как мы понимаем в этом мире, принизить себя относительно товарищей, как нам рекомендуют, проделать разнообразные действия по отдаче, купи себе товарища в подарках. Мы все эти вещи делаем, это наше желание получать, для того, чтобы заработать, выиграть, победить. В этом мы не можем никакого зла раскрыть. Но, если мы находимся в особой группе, которая под наблюдением действует, то эта группа начинает принимать свет, возвращающий к источнику. Только с его помощью есть какие-то изменения в каждом. Тогда те, кто участвует, получают новое понимание что такое получать и что такое отдавать. С течением времени начинает для них проясняться, что действие отдачи — это действие совершенно нереальное. И все больше и больше, чем дальше мы продвигаемся, мы все больше чувствуем, что мы находимся в выяснении, насколько это нереально в самых разных видах. Иногда там, а иногда вот здесь, а иногда вон там, пока не наступает состояние, что мы не способны как бы больше выдержать этого с одной стороны. С другой стороны, каждый раз все больше и больше добавляют к этому выяснению, что кроме получения у них нет ничего, кроме намерения получать, использовать всех, каждый миг, нету большего у человека. И неважно, относительно кого это, близкие, родные, далекие. Тогда пробуждается в нем действительно желание выйти из этой природы. Это называется главное желать только отдавать. Пока не приходим к этому решению, у человека проходит очень долгое время. Это самое длительное выяснение, которое только может быть. Это выяснение разбиения этого мира. И это выяснение, которое он проделывает, выяснение, что на нем строятся все грядущие изменения. Как мы говорим о всех заповедях, мы добавляем память о выходе из Египта. Один раз был выход из Египта у человека, а потом в каждом исправлении память о выходе из Египта. Тогда он оторвался от Египта, а сейчас только добавляет и действует в ради отдачи в каждой части его. И вот так продвигается. Пока достаточно.
Адам из Иерусалима спрашивает, что имеется в виду, что при отдаче достаточно веры ему?
Еще раз.
Что имеется в виду, что в отдаче достаточно ему веры? Что такое вера?
Что такое вера? Мы не знаем. Это некая сила, которая не находится в нашем мире. В нашем мире мы раскрываем в природе силы на уровнях природы, неживом, растительном и животном. Раскрываем силы, которые действуют как силы притяжения и силы отталкивания. В физике, в химии, во всех наших естественных науках, в науках о природе. Вдруг мы в духовном раскрываем силы, которые действуют в противоположность этим силам. Есть естественная сила отталкивания, мы наблюдаем ее в нашем мире. Но все прегрешения покрывает любовь. В духовном, наоборот, между ними есть взаимная сила притяжения. Буквально так. Мы как бы начинаем это раскрывать в явлениях. О, тут с нами сегодня профессор физики, субатомные силы, да? Когда очень приближаются эти частички элементарные, вдруг там начинают иные силы действовать, так? Даже название есть этого явления. Как эту силу называют? Я не помню.
Это отталкивание, то, что называется несимметричного материала, сила отталкивания между каждой частицей. Если мы возьмем два электрона, поместим их в одном месте, они отталкивают друг друга не в силу заряда, но и на квантовом уровне. То есть один не может быть на месте другого.
Что такое сила отдачи? Сила отдачи – это то, что раскрывается, в наших силах, над нашей природой, в противоположном виде, просто в противоположном виде. Видел мир противоположный, обратный. Или можно сказать «пока». Понять, что это мир, который действует в соответствии с намерениями, а не в соответствии с действиями. Нету тут действий, поступков, это не принимается в расчет. В расчет принимается только то, что происходит в намерении. Мы там не находимся в наших телах, а только желание и намерение. Представь себе, твои желания действуют, срабатывают. Какие ужасные вещи произошли бы тогда в мире. Тик, и весь мир, со всем миром покончено, все сожгли бы друг друга. Поэтому, для того, чтобы мы не вошли в такой мир, мы находимся в мире воображаемом. Мы можем действовать в соответствии с желаниями, точнее, в соответствии с тем, насколько мне дано возможности действовать руками и всеми другими устами. В той мере, в которой человек может привести в действие свое желание во благо другим, тогда он поднимается над своим телом и входит в действие, в область, скажем так, в которой он действует в соответствии с желанием и намерением. Понимаешь? А иначе, как ты можешь человека пустить в такую реальность, в которой, которая вся будет под его властью, но только в желании? Он сам не владеет своими желаниями, не властен над своими желаниями, над своими намерениями, как можно. В той мере, в которой он способен действовать осторожно, уберегаться от этого, действовать только в намерении, тогда он входит в духовный мир, позволяет ему вход. Это называется войти в чертоги царя после того, как вскарабкались на гору. Там уже начинают приводить в порядок этот мир. Упорядочивать мир бы Малхут Шаддай, то есть Малхут Творца, насколько он Шаддай, Шей достаточно, что достаточно, самому ему действовать. Да?
Орасио с Филиппин спрашивает, какое взаимоотношение между отдачей и получением?
Отношение между галутом и отдачей, пока он находится в галуте, он не может действовать в отдаче. Галут – это изгнание, находится в намерении ради получения. Вот это и отношение. Если он делает сокращение, цимцум на власть злого начала над ним, на власть фараона, называется, выходит из галута, выходит из изгнания, потом он может отдавать. Но он обязан хотеть выйти из галута, прежде чем, для того, чтобы вообще выйти. он должен уже представлять себе, что такое геула, что такое избавление, что значит быть свободным от желания получать, насколько я хочу этого, то есть насколько я хочу отдавать, вот эта форма должна быть в нем более или менее ясна. Не полностью это понятно, но должна быть ясна ему для того, чтобы он стремился к ней. Это ему поможет выйти из галута. А иначе, куда он выйдет-то? Это то, что пишет... Как это точно?
Иуде.
И вот это Иуде. Форма отдачи должна быть уже в галуте как-то... сформироваться. Какие там точно слова?
Он там пишет, что форма изгнания — это как бы отсутствие, то есть отсутствие знания и названия. Это там не хватает буквы «алев». То, чего не хватает в изгнании, то, что будет дано в избавлении. То есть буква «алев» имеется в виду появление руководителя мира, что все действует его силой.
Ну-ну.
Мы говорим, что все преступления покроют любовь. И когда мы рождаемся в любви к себе, почему тогда не видят, что есть мы в преступлениях, нарушениях, мир не видит этого?
Если мы привлечем свет, возвращающий к источнику, мы почувствуем, что мы находимся в природе, которая вся ради получения. А затем, когда мы еще немножко больше притянем света, возвращающего к источнику, мы установим, что наша природа ради получения — это зло. Если мы притянем еще немножко света, возвращающего к источнику, мы установим, что мы очень хотим из этого выйти, из этой природы, из этого желания получать настолько, что закричим, попросим выйти и выйдем. Все это под воздействием света, возвращающего к источнику, его действия на наше желание. Мы сами находимся в общем только внутри желания. Этого злого желания. Ну, вначале не является злом. Вначале это добро. Для того, чтобы у меня была связь со светом, возвращающим к источнику, чтобы я захотел начать делать эту работу, во мне имеется искра. Без искорки говорить не о чем. Это животное на 100%. Если во мне искорка есть, это называется начало человека. Из него я уже могу сформировать группу, прийти в группу на учебу, с ними вместе во время учебы привлечь свет, возвращающий к источнику, прояснить, в чем разбиение, где оно, между мной и товарищами, но без искорки. Если нету в человеке искорки, то он на уровне животном, у него нет начала человеческого уровня. И таких людей ни в коем случае не надо пренебрегать, ни в коем случае любить именно. Именно вот с любовью, деликатно, тонко. Но, потому что он рассматривает его как инвалида. Он от тебя зависит. Он сам не способен перейти в этот вечный мир без тебя. Ты ему обязан, ты создан таким образом, что ты обязан служить ему, взять его с собой.
Что такое подать раву?
Что-что?
Что такое подать раву желание? Хисарон.
Подъем ман. У Рабаша написано, что такое нижний парцуф относительно высшего. Начать говорить о величии Рава. Каббалисты писали для чего? Чтобы их почитали? Нет, просто нет выхода. Все это законы нисхождения. Если ты сейчас, как твой сосед Виктор. Он уже на меня смотрит с любовью. Я начинаю бояться. Или я испортился, или он прошел исправление. Ну, хорошо. Нет, нет, я понимаю, я чувствую. Не надо. Это между нами. Человек, который не приходит к слиянию со своим учителем, не к осознанию, осознание он никогда не осознает этого до конца. А то, что он аннулирует себя, отменяет себя, как ему вызвать эту связь. Есть законы связи. Тут ничего не поделаешь. Законы связи. Это начинается с состояния ибур, зародыш, потом яника, вскармливание, потом мокин, разумный. И каждый раз, чем более ты самостоятелен, тем больше ты слит с высшим. Состояние ибур, зародыш, только начало. Ты в него включаешься и полностью себя отменяешь. Это только начало самоотмены. На состоянии яника, вскармливания, ты себя отменяешь со всем тем, что есть в тебе, со всеми желаниями, гораздо больше, чем это было в состоянии ибур, где ты себя отменяешь в нем. Даже если ты находишься вне его, ты отменяешь себя. То есть твои желания, которые раскрываются как все более мощные, имеющие больше авиют, как противоположные ему, ты их тоже отменяешь. Вот это называется яника. Вскармливание, буквально. Это уже авьют алев. Авьют алев по сравнению с авьютом шорош, корневым авьютом, он очень большой. Это уже отмена, как сказать, отмена практически в действии. Активная самоотмена, хорошее слово, активная. А мухин, разумный уровень, это уже ты включаешься не в действиях отдачи, а в мох, в разум его. Мох, мохин, это на разумном уровне, это очень трудно описать. Тут уже есть законы коммутации. Это не просто объединение. Коммутация означает, насколько ты, вся твоя форма входит в его форму. Это как в коннекторах, когда розетка и выключатель со всеми этими выступами и зубчиками, там очень сложно все устроено. Это работа. А без этого у тебя не будет сущности объединиться, присоединить себя к Раву, учителю, к Творцу. Это значит отменить себя и прилепиться. Вот тут у тебя получается какая-то форма. Он находится рядом с тобой, в этом мире, ты его видишь в таком виде или этом, и он себя показывает в таком виде или в ином. Все эти вещи — это игра, внутри которой ты обязан найти объединение. Нету шанса иного. Откуда ты еще получишь? Ты можешь сказать, группа. Группа сама получает. Группа для того, чтобы через нее прийти к разбитому месту. Но куда вы присоедините, через какие разъемы? Поэтому пишет Рабаш, группа должна сесть вместе, обсудить величие Рава, учителя, внутренний смысл этого всего. И это в соответствии с необходимостью. Может быть, пока еще нет нужды. Когда действительно появится нужда в исправлении. Я помню, я задал вопрос. Я очень любил спрашивать. Спросил Моше Ашлага. Это младший сын Баальсулама. Он умер на два года раньше, чем Рабаш. У него был рак легких. Моше Ашлаг. Он был человек очень приятный, очень мягкий, очень хороший человек. Ури, мой сын, все время у него там воспитывался, очень любил его. Все время с ним был, все время бегал к нему. В нем сегодня я чувствую, сколько он получил от него, от Моше Ашлага. И я спросил его тогда, все-таки, как же это делают? Что-то здесь. Это же невероятно, невозможно поверить. Я помню, я повез его в свою клинику вылечить ему зубы, и было время по дороге обсудить. И я ему говорю, ну, невозможно прийти, где тут книги? Я могу пропахать все эти книги, для меня не вопрос. Что делать? Я вижу, весь мир сидит и учится с утра до вечера. Я говорю о мире тех, кто погружен в Тору. В таком виде они учатся. Я спрашиваю, как прийти к тому, о чем он пишет? Он, я помню так, он вот так вот сидел в приемной там, в поликлинике. Он с книгой предисловий сидел. Я тогда ее учил. Это было перед первым моим Песхом. Буквально 2-3 месяца, как я пришел, он захлопнул книжку и говорит, ничто тебе не поможет. Как? Почему? Мне не поможет ничего. Тебе ничего не поможет, кроме того, чтобы попросить. Ну, хорошо. В другой раз. Переходим к следующей части урока. Вам рановато еще. Мы читаем книгу Зор, глава к душим, 124 пункт. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задать на сайте КАП-ТВ.
Как обычно, что мы просим? Миф.
Мы хотим научиться от Рава ПЛП, из уст в уста.
Хорошо. Давайте почувствуем.
124 пункт. Все плоды его будут восхвалением Творца. И когда придете вы в землю и посадите всякое дерево плодовое, то необрезанными считайте плоды его. 3 года будут они для вас необрезанными, не должно их есть. А на 4-й год все плоды его будут святыней восхваления Творца. Дерево, то есть Зерампин, плодоносит только в земле, то есть в Малхут. А земля порождает их и показывает эти плоды миру. И земля производит плоды только лишь благодаря другой силе, которая выше нее, то есть Зерампину, как любая нуква, производящая плоды только благодаря Захару. 125. И плод, производимый Малхут, не является полностью завершенным до исполнения 3 лет, то есть пока Малхут не получит от Зерампина 3 линии. И стоящая перед ним сила не назначается свыше, пока он не достигает полноты совершенства. Когда он достигает совершенства, над ним назначается сила, и земля устанавливается им. Ибо до исполнения 3 лет, то есть до того, как она получила все 3 линии, земля не установлена Зерампином и не пребывает с ним в полном совершенстве. А после того, как Малхут завершена во всей полноте, и они установились вместе, она становится совершенной. 126. Пока Нуква, то есть Малхут, не проходит 3 беременности, плод чрева ее, то есть душа, не завершается во всей полноте. То есть нужно, чтобы в ней были 3 линии, и чтобы в каждой из них тоже были 3 линии, потому что 3 беременности Ибура соответствуют 3 линиям, и в каждом Ибуре есть 3 линии. После 3 Ибуров нуква формируется вместе с плодом, и они приходят к полному соответствию. Ибо Зерампин – правая сторона, а Малхут – левая. И они приходят к взаимному согласию только благодаря средней линии, включающей в себя 3 линии, так как в каждой линии тоже есть 3 линии. Тогда этот плод, то есть душа, является совершенством всего и украшением всего.
Здесь говорится только о связи между нами. Виды связи между нами, правое, левое, среднее. Все в этом.
А когда плод выходит и вырастает из нее, до исполнения 3 лет у него нет силы свыше, ибо и сам плод, подобно Малхут, нуждается в свечениях 3 линий, то есть в 3 годах, поскольку только тогда завершается его рост. Поэтому до этого момента это 3 необрезанных года, и Леви, до которого уже прошли 3 ибура беременности, был избранным из всех колен, поскольку он 3-й у матери, и она сформировалась вместе с ним и получила подслащение. 127. После 3 лет над ним устанавливается сверху высшая сила, и на 4-м году все плоды его будут святыней восхваления Творца, то есть хвалой во славу Творца. На 4-й год Кнезет Исраэль, то есть Малхут, совершает зивук, слияние с Творцом, то есть за Рампином, и наступает общее ликование, как написано, святыни и восхваление, то есть торжество и ликование одновременно. 128. 4-й год — это Творец, то есть за Рампин. Мы также учили, что 4-й год — это Кнезет Исраэль, то есть Малхут, являющийся 4-й, престоле. Ведь 3 линии Хагат Зеарампина — это 3 опоры высшего престола, а Малхут — 4-я опора престола. И это не противоречит сказанному, что 4-й год — это Творец, поскольку все это одно целое, ведь в этот момент Творец совершает зивук с Кнезет Исраэль. Поэтому можно называть его Зерампином, а можно Малхут. И тогда он является святостью, и наступает святое восхваление. И тогда миру назначаются воинства, всякой вещи, как подобает ей. Начиная с этого момента, все удостаиваются благословения, и можно есть плоды, так как все пребывает в общем совершенстве. В совершенстве высшего и в совершенстве нижнего, как в совершенстве Зеарампина, так и в совершенстве Малхут. 129. А до того, как он достиг совершенства и наверху, и внизу, нельзя есть от него. А тот, кто есть от него, подобен не имеющему доли в Творце и в Кнесет Исраэль. Потому что плод этот находится без высшей власти, то есть Зеарампина, так как Зеарампин не пребывает над ним, и пока он не достиг совершенства, и без нижней власти, то есть Малхут, так как сила земли не подсластилась в нем, пока не пройдет над ним 4-й год, то есть еще не произошел зивук Зеарампина и Малхут. А тот, кто ест от него, показывает, что нет у него доли ни наверху, ни внизу, то есть ни в Зеарампине, ни в Малхут, а если он благословил его, это пустое благословение, потому что Творец пока еще не пребывает над ним, и нет у него доли в нем. Избавь нас, милосердный, от пренебрегающих славой Господина своего. 130 пункт. Счастливы праведники в этом мире и в мире будущем. О них написано: но стезя праведников, как светило лучезарное. Ведь в будущем исчезнет змей, который пребывал сначала в Нукве, то есть питался от Малхут. И явится Захар, чтобы пребывать вместо него, как в начале, в непрерывном соединении зивуги, потому что больше никто не может разъединить это соединение зивуг, и все станет совершенным. Пред сединой вставай. 131 пункт. Написано: пред сединой вставай, то есть человек должен вставать перед свитком Торы. Человек должен вставать в полный рост перед мудрецом, ибо он пребывает в высшем святом образе, указывающем на высшего святого Коэна, то есть на высшего Абу, называемого старцем, как написано: и почитай лицо старца, который в мире, то есть мудреца, который вместе с тобой в мире, указывающего на высшего старца, высшего Абу, Аба Илаа. Здесь скроется указание на письменную Тору и устную Тору. Ведь нужно вставать перед свитком Торы, это письменная Тора, и нужно вставать перед мудрецом, и это свойство устной Торы. 132 пункт. «Пред сединой вставай». Тора предостерегает человека, чтобы до достижения седины он пришел, поднялся к доброму существованию, то есть, чтобы совершил возвращение, ибо это и есть почтение к нему. Но если человек совершает возвращение в конце своих дней, это не особенно похвально для него, ведь он старик и не способен быть плохим. Однако это похвально, когда он в силе и добрый. А царь Шломо вскричал, говоря: «По поступкам своим узнается и юноша». Подобно этому написано: «И помни Творца своего в дни своей юности». «Ибо знает Творец путь праведников». 133 пункт. «Ибо знает Творец путь праведников, а путь грешников пропадет. Творец знает и наблюдает путь праведников, чтобы делать им добро и защищать их, и он идет перед ними, чтобы охранять их. Поэтому, когда человек выходит в путь, этот путь должен быть путем Творца, и тогда Творец будет принимать участие в нем. Поэтому написано: «Ибо знает Творец путь праведников, а путь грешников пропадет». То есть он пропадет сам собой, ибо Творцу неизвестен этот их путь, и он не идет с ними вместе. 134 пункт. В некоторых местах написано «путь» — «дерех», а в некоторых местах «стезя» — «орах». Путь — тот, по которому проходят стопы всех. Стезя, которая открылась недавно, и немногие еще прошли по ней. И именно о стезе написано: «Но стезя праведников, как светило лучезарное, светлеющее до полного дня». Адам из Иерушалайма спрашивает, как внутреннее объединение в голове и объединение в сердце проделать?
Чтобы сердце и разум были равны. П, уста, имеется в виду не речь или речь.
Мысли и желания.
Что он имеет в виду, говоря уста?
Он говорит, внутренний разговор в рожь, мысли и желания, как соединить, сочетать намерение и внутреннее желание.
Не знаю, если он говорит о духовном, то это называется звук дака, взаимное соударение, когда желание, экран и свет, творец и творение. Экран — это по сути, наше объединение друг с другом в группы. Там и создается экран. По мере объединения человека с другими, это и означает его экран. В этом выражается мощь, сила его экрана. Поэтому можно сказать, что Исраэль — Тора и Творец. Через любовь к творениям, к любви к Творцу. В общем, все выражается в виде порцов.
Есть ли способ проверить, что свет, возвращающий к источнику, освещает связь между нами?
В хорошую или в плохую сторону? Ну, как бы, потому что нет зла. Все зависит от получения. Если мы видим каждую секунду изменения, которые эффективны для продвижения, и изменения, которые неэффективны для продвижения, можем ли мы их тоже принять? Выше знания. Символ, признак этого — радость. Ты мог бы спросить так: в чем разница, если человек продвигается и чувствует, что он продвигается, и когда он продвигается, и не чувствует своего продвижения? Ребенок или младенец, который растет, он не чувствует на себе своего роста, его родители видят. Они проверяют его рост, взвешивают его, его одежду, насколько он вырос из нее. Понятно. Понятны все эти виды изменений. То есть все это как-то не позволяет ему саморазвития? Нет. Так вопрос о духовном. Как тебе кажется?
Тоже одинаково.
То же самое. Но, тем не менее. То есть ждать, пока я вырасту? Или как? Почему же мы требуем все-таки? То есть, насколько я должен быть в духовной работе и соглашаясь с тем, что я продвигаюсь неосознанно и не понимая, или же требовать понимания, сознания, вместе с тем требовать силу правильно принять все эти шаги. Может быть, младенец и не чувствует себя так, поскольку это останавливает его продвижение, роста. Я младенец, ребенок, все меня жалеют. Могу делать все, что захочется. А, я могу делать все, что я захочу, так я специально буду делать. Может быть, это остановило бы его. Поэтому и не дают ему возможности знать, кто он. Но мы хотим, возможно, знать, кто мы такие. И чтобы преодолеть... Это находиться в Хафетс-Хес, находиться именно, то есть понимать и осознать все эти этапы роста. Мы позже углубимся в это. В этом еще много всего.
Как же все-таки проверить, что мы каждый миг им пользуемся наиболее эффективно для продвижения?
Только объединение, ничего другого нет. Пока что не достает нам авханот, букв работы, то, что называется, отиот. Вот это вторая составляющая начинается с разбиения.
Вторая составляющая начинается с того, кто может произвести выяснение. И из выяснения определить изменения в своем состоянии. С этого начинается вторая составляющая снизу вверх. Да.
До разбиения это все было первое, да?
А после разбиения, что ты будешь делать с разбитыми частями?
Не существует.
Нет, пока нет. Нет второй составляющей. Вторая составляющая начинается с хисарона, с потребности в том, чтобы быть исправленной. До этого нет второй составляющей. Человек приходит сюда, он уже находится во второй составляющей или пока что в первой составляющей? В первой? Кто он? Что он? Когда он входит во вторую составляющую? Через несколько добрых лет. Почему? Ты можешь сказать, да, но ведь с ним уже работают. Да, да, ну какая? Работают, но что это? Когда отец и мать делают ребенка, и капля семени прилипает к стенке матки, матери, это первая составляющая или вторая составляющая? Нет, еще первая составляющая. Это делают действия с ним. Он пока еще сам ничто. Пока он вырастет. То есть в этом процесс. Поэтому человек, который приходит в группе, да, он входит в матку, он развивается. Но где? Пока он родится, пока он сделает что-то. В каждом действии есть авая. Юдский Вавкей. С каких пор начинается вторая составляющая, когда он начинает ощущать хисарон к объединению с другими для того, чтобы насладить Творца? Это называется доброе деяние. Деяние называется «Исраэль, Творец и Тура». До конца единый. Он уже протягивает вот это свое намерение и хочет доставить наслаждение Творцу, то, что Творец уготовил ему в первой составляющей, и вместе разбиения, когда он желает исправить его для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. От него наверх Творцу есть вот это стремление. Это называется, что он родился. И тогда это является второй составляющей.
И раз так, должно было быть наоборот. Первая составляющая — это добро, а вторая — это зло. Здесь же говорится наоборот. О добре и зле. То есть, все зло — это, получается, первая составляющая, а вторая...
Иногда он спрашивает по делу. Слушай. Ты даже не знаешь, насколько глубоко ты спрашиваешь. Но я отвечу тебе просто так. Вторая составляющая называется злом, потому что мы раскрываем зло. Все. Ты должен вроде бы сказать, ведь вторая составляющая — это добро, мы исправляем себя, приближаем себя к Творцу, хотим прийти к слиянию с Ним. Это же называется добрыми деяниями, почему же это является злом? Согласно раскрытию зла, это так называется, он включает в себя зло. Это все-таки этот путь включает зло, ты можешь сказать. Это первая составляющая тоже включает зло в себя, только свет подавляет его, свет там властвует, а потом, когда свет перестает властвовать, раскрывается все зло. Но мы говорим согласно раскрытию. Ну, спросил-то хорошо. Да.
Что это за процесс создания материи в этом мире? То, что происходит между первой и второй частью, или это все первое?
Отражение последней ступени духовного разбитого мира раскрывается в нас таким образом в материале, ощущаемом пяти органами чувств, который ощущает его и как материал, и как органы чувств, как иллюзию. То есть это отражение духовного, ну, так как... Скажем, ты рисуешь картину на стене. У тебя есть картина на стене? Да. Но есть что-то реальное? Нет. Потому что есть что-то за стеной. Там есть реальность. А на стенке это лишь отражение. Люди смотрят фильмы. Ой-ой-ой-ой. Это реально или нет? Так мы впечатляемся. Мы находимся в кино, которое нам показывают, и в этом мы живем. Так вот. Кроме этого фильма ты не видел ничего, не знаешь ничего, лишь в нем ты живешь. И ты начинаешь чувствовать, согласно всем своим свойствам и чувствам, все, что происходит в фильме. Во всех своих пяти органах чувств, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Сегодня мы в двухмерном или, может быть, в трехмерных фильмах, может быть, потом другие фильмы будут. Ты знаешь, есть такие фильмы. Я был в кинотеатре, там, в Disney World. Там есть разные такие эффекты. Разные эффекты. Ну и что? То есть можно поместить человека в какую-то сферу и показать ему, что все, вот это твоя жизнь, в этом ты живешь. Иди докажи ему после этого, когда он привыкает, что есть что-то вне тебя. Где вне тебя? Ты видишь звезды, ты видишь люди. Ты видишь, все находится в его органах чувств, в той сфере, в которой он живет. Он не раскрывает что-то, что находится вне его. Вне его органах чувств нет ничего. Он не чувствует в дополнительном органе чувств, что ему там не хватает. Чего-то, чего не было бы в этой сфере. Ты понимаешь это или нет? Мы находимся внутри круга. И внутри этого круга нахожусь я. И я воспринимаю своими пятью органами чувств то, что происходит в этом круге. Но где у меня еще дополнительный орган чувств, который я хотел бы наполнить, и я вижу, что нету в этом круге? Как бы я себя не задействовал, то есть я не могу его наполнить. У меня есть здесь кли, который я не могу наполнить. Нет такого. Это называется точка в сердце. Это дополнительное желание, потребность. Это то, что происходит с нами здесь, вне нашей Вселенной. Поэтому человек начинает сходить с ума, не знает, что делать, и наконец-таки находит нас. И тогда вся наша цель — это привести его к связи, как он отсюда может прийти к тому, чтобы раскрыть для себя. Он должен прорвать всю эту ограду, он должен освободиться от нее. А если он освободится от нее, что у него будет? Поэтому мы изучаем, как внутри этой нашей сферы, как все строится по отражению высшего мира. То есть есть некое подобие между тем и этим. Если мы правильно используем то, что у нас есть здесь, то мы можем развить. Я беру искру, беру точку в сердце и помещаю ее в отношения между нами. Как будто бы я хочу любить вас. Как будто бы, ну. И тогда я вижу, что я не хочу любить, но у меня уже есть потребность. Эта искра уже обрела направление, уже относительно этого я могу потребовать исправления. То есть я помещаю эту искру в поле игры, на игровую площадку. Я заставляю себя играть во все. И с помощью игры я становлюсь мудрее, я получаю истинные потребности, исходя из игры. От вот этой модели, которая у меня есть здесь, от этой иллюзии, к истинному миру. И так я поднимаю ман, добрые действия, молитва. Этот мир остается игрой, остается иллюзорным. Лишь моя искра, она единственная, истинная, потому что это часть Высшего, часть Творца, это маленькая точка в сердце. Но если я использую ее правильно с этой игрой, я расту, я выигрываю.
Что означает заповеди, действующие между человеком и ближним его? Возлюби ближнего, как самого себя. В этом и есть все заповеди между человеком и ближним. Между человеком и Творцом. Возлюби Творца. Имя Творца. То есть, есть это два уровня существования той же самой заповеди «возлюби». Прежде относится ко всему человечеству, как Баля Сарам объясняет в других статьях. И если человек в состоянии так действовать, он приходит к полной любви к Творцу. И поэтому сама по себе заповедь, постижение заповеди любви, возлюби, делится надвое. Теперь, для чего нам нужны обе эти части? Если бы не было разбиения келим, ну, как мне сейчас это видится, много людей в мире живут, то не над чем было бы выполнять действия по исправлению, потому что исправление должно быть в скрытии. Если я вижу Творца, то я, как сказать, я подкуплен, как еще сказать, порабощен, подсказывать, ну, отменен, аннулирован, продан, еще. Нет выбора. Зависим. То есть я должен получить отдачу без выбора. Я на него смотрю, и выбора нет. Все. Он меня захватил, он управляет мной. Я ангел. Никакой свободы выбора. Для того, чтобы появилась свобода выбора, я должен быть оторван от него и научиться всему этому. Можно через тех, кто меня не вынуждает. Страдания меня пробуждают, вы могли бы сказать. Но они, кроме Творца, как называется? Как ее зовут? Сэнди, да. Вот у тебя есть всякие эти ураганы Сэнди, есть всякие цунами безымянные. Японские именно. Что я хотел сказать? Все это не то, что подталкивает тебя вперед к исправлению. Нет. Я, как человек, не чувствую напрямую, что это исходит от него. Здесь у меня есть свобода выбора. Мы все время находимся в тумане и непонимании. Обычные люди в этом всю жизнь проводят. Весь этот мир дан нам для того, чтобы стать свободным от Творца. И поэтому есть заповеди, относящиеся между человеком и ближним, и эти заповеди мы выполняем без всякого... Мы не обязаны их выполнять. Я сам обязуюсь выполнить их. То есть у меня есть данная информация, и со временем... То есть, приобретая опыт, мы начинаем понимать, насколько... Здесь свобода выбора на самом деле является свободной. Пока мы не свободны. Пока сзади нас есть палка, которая настигает нас каждый раз, когда спереди есть какая-то искра в сердце, которая меня тянет, и я уже не смотрю ни по сторонам, ни туда, ни сюда. Я уже... Это что называется, что я свободен? Но постепенно в пути раскрывается нам, что когда... Мы начинаем заботиться о связи между нами. Именно там мы ощущаем, насколько мы свободны между Творцом и фараоном. Именно там средняя точка свободы. Тот разрыв в хазе, клипат нога, то, что называется. Когда мы изучаем Бет Шара Каванот, главное это, говорится там, что за... работать над клипат ногой. Там находится намерение, там рождение намерения, рождение человека, Адама. То есть понятно, да? Почему? Заповеди делятся надвое. Из-за того, что мы нуждаемся в скрытии, чтобы приобрести свободу выбора, и поэтому мы прежде выполняем заповеди между человеком и ближним, для того, чтобы прийти к выполнению заповедей, тех же самых заповедей между человеком и Творцом. Почему это заповеди, а не одна заповедь? Потому что желание у нас 613, 248 и 365 в душе, составляющих душу человека, и мы хотим все эти заповеди исправить в намерении ради отдачи. То есть структура ясна. Верно? Если нет, задавайте вопросы. Все уже умные. Да, Муши.
Можно ли сказать, что в нашей работе по объединению это является внутренним усилием, и человек страдает, от всех этих усилий. Это страдание, оно сменяет страдание, которое исходит напрямую от Творца, все вот эти вот ураганы и прочее. То есть это страдание, сила, которая подталкивает меня. Вместо того, чтобы я сидел без электричества, допустим, я сейчас прилагаю усилия, и, скажем, час танцую, соединяюсь, обнимаюсь. И это мои страдания целенаправлены.
Ты предпочитаешь ураган?
Нет, я еще не решил, я не знаю, что лучше. Но да, я осознанно хотя бы продвигаюсь вместо неосознанного продвижения. То есть можно так сказать, что мы меняем одно страдание на другое?
В принципе, да. И намного больше, конечно. Вместо работы, работать много времени на том, чтобы строить дома, которые ураган разрушит, и сейчас строить их заново, с большим физическим страданием и в тяжелых условиях, с проблемами, буквально до смерти, можно приложить внутренние душевные усилия, это ясно. Но внутренние и духовные усилия мы прилагаем, и они должны стать качественными усилиями. Там же усилия количественные. Разница между качеством и количеством колоссальна. Это подобно... Это все равно, что... Как мы изучаем строение пирамиды. Пирамиду. Это уровень неодушевленной природы, растительный, животный, и это говорящий человек. То есть неодушевленное, растительное, животное и говорящий человек. К чему я клоню? Усилие, посмотри, что происходит. Усилие вот здесь, на человеческом уровне, это усилие в намерении. Кавана. И люди находятся даже меньше, чем неживом, на неодушевленном уровне. Вот здесь вот люди. Так какие усилия, большие усилия они должны приложить во всю эту ширь, от сиха до сих? На какой площади, на каком... Сколько тонн, сколько эти тонны железа и бетона, сколько часов работы, сколько усилий, проблем, болезней и хиссаронов. Но все это на уровне Адам, человек, относительно того, что здесь, наверху, мы можем это сделать. Ну, не знаю. Я нажимаю на одну кнопку и достаточно, вместо того, чтобы... тысячи лет работать все миллиарды людей. Ну, это так. Но ты не можешь сказать, что этим усилием нажать на кнопку, это усилие сделать легче, чем они бы работали тысячи лет в рабстве. Это то, о чем они кричали в пустыне. Мы готовы работать на арабских работах у фараона, только не нажать на одну кнопку. Не хотят. Хотят обратно, в Египет. В этом вся эта точка, ну, как сказать, это и есть точка решения. Поэтому этот мир, он не исчезает до конечного исправления. Да.
Почему это так? Ведь эта точка, нажать на кнопку, я его должен сделать, я не вижу пользы в этом, ведь меня к этому кто-то подталкивает. Почему это тяжелее сделать?
Потому что ты должен нажать, ты должен принять решение, ты должен знать, что ты делаешь, что ты достигаешь. Ты не можешь нажать на кнопку, сказать, ой, что произошло? Это в нашем мире. Могло бы быть в духовном нажатие на кнопку после того происходит, когда ты знаешь все действия, которые ты проходишь. Это то, о чем мы говорили, что форма избавления уже заложена в изгнании. Ты должен представлять это, иначе это не называется, что ты нажимаешь на кнопку, что ты выбрал. Что ты выбрал? Ты выбрал, означает, что ты знаешь будущее, и именно его ты выбираешь. Это качественный выбор, это очень тяжелая работа. Более тяжелая, чем та, которую делают люди. Они вообще не способны этого достичь. Но это другой вопрос. Но даже те, которые и вышли из Египта, они начали кричать: «Давайте вернемся». Заменим эту работу на другую. Да.
Почему вы тогда говорят, что путь Торы предпочтительнее и легче? Что же здесь более легкого?
Ты взвесываешь на весах разные вещи.
На неправильных весах.
На не тех весах ты взвешиваешь. Ты взвешиваешь один квант света и миллиарды тонн камней. Как ты можешь это взвесить? Если ты берешь внутреннюю суть, скажем, внутреннюю энергию, которая есть в свете, она в миллиарды раз больше, чем миллиарды тонн камней. Если ты измеряешь это в своем эго, в своих воображаемых чувствах, как то, что ты видишь воочию, то как это вообще можно сравнить одно с другим? Это проблема. Нужно заменить ценности. Что у тебя есть?
Он пишет, что один человек из говорящего сравнивается со всеми остальными уровнями в реальности во всех поколениях, и их включает со всеми их силами.
Если ты говоришь об уровнях, просто о уровнях у нас, согласно разуму и чувству, но если ты говоришь о духовном, то праведник — основа мира. То есть его сила и его ценность, оценка, ну не знаю, во сколько раз, в бесконечное количество раз больше, чем все человечество. Что они вообще могут сделать? Без него ничего. Что они стоят относительно духовного? Их вообще не существует. Поэтому я говорю, ты не можешь поместить две эти вещи на одни весы. У тебя не может быть таких весов, такого прибора, который бы мог их измерить.
Последний вопрос. В конце всем придется нажать на кнопку?
Нет.
Вот этого я не понимаю.
Нет, даже не все сыновья Израиля, не все равны. Бне Исраэль, сыновья Исраэля, имеется в виду все, кто идут прямо к Творцу, все те, кто присоединятся. Нет. Они принимают участие в нажатии на кнопку. Но нажать на кнопку, буквально быть ведущим, это на самом деле я не могу здесь сказать, что произойдет в будущем. Будущие формы. Нельзя говорить о будущем. Невозможно знать заранее. С одной стороны, конечно, человек не может продвигаться без какого-то лидера. В каждом поколении должен быть, кто тянет, кто ведет. Об этом и сказано, что несчастное поколение там, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, возможно, что будет как некий Санедрион, будет группа людей, которые готовы и способны в связи между собой найти ту особую силу, которая и будет лидером, ведущим, та общая сила. Может быть, для народа это будет недостаточно, а может и достаточно.
Я не знаю. Не хочу предполагать. Я вообще не знаю, что кто-либо мог бы сказать об этом более ясно. Да это и не важно. Мы продвигаемся, и все. Что будет необходимо, то произойдет. У меня нет никаких проблем этого не знать. Подобных вещей.
Нет, просто я говорю о том, что он пишет суть науки Каббала, что в итоге все обязуются достичь этого. Этого я не понимаю.
Это другой вопрос. Каждый принимает участие в этом, разумеется.
То есть все нам придется нажать на кнопку?
Ну, допустим, все нажимают на кнопку, да. Тоже в виде пирамиды.
И вот этого я не понимаю.
До гмаратикуна конечного исправления, пока ты не нажмешь на последнее нажатие, все распределены в пирамиде. Только после прихода света конечного исправления он создает, делает из линии круг. Форма ступеней, ступени одна за другой, ничто не меняется. Потом, когда входит круглый свет, когда Малхут начинает исправляться и достигает Кетера, изменяются и Кетер, и Малхут, тогда только исчезают все формы, кроме круга, кроме Игуля.